Глава 5. «Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь!» — говорил, хлебая чай, Ванчок. «Болтай зря-то!» — вылез из шалаша дед Иен. «Сейчас только Ляля приехал. Кочки, — сказывает, — да прохлябы! Это ты, видно, свина катался так!» «Эй, заспорили!» — гаркнул с дороги мужик. «Не слыхали, что Фильк-то утонул?» «Мели!» — буркнул дед. «Пра!» Мужик сел, ковыляя на плаху, и стал завертывать папироску. «Не верите, псы, вот и уговори вас, а ведь на самом деле тонул!» И начал рассказывать по порядку, как было. «И ничего, — заметил он, — я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, — баил аптешник, — полежит малость». «Полежит, это рай», — протянул дед Иен, — «а то б навечно отправился лежать-то». «Со мной такой случай тоже был. В Питере, значит, на барках ходили мы. Всю жизнь помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело достать черту воду возить? Тогда проклянешь отца и матерью».
«А вправду это черт возит воду на них?» — прошептал подползший малец.
— Вправду, знамо ненароком. Мне так говорил покойный товарищ, водоливом были вместе, что коли тонет человек, то, значит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.
— Кто это? — переспросил малец.
— Кто? Про кого говорить нельзя на ночь?
Дед поднял шапку и обернулся к зареву.
«А, прогорело», — сказал он, зевая.
«А как же обманывает-то?» — спросил Ванчок. «Ведь, небось, не сразу узнаешь».
«Эва», — протянул дед Иен, — «разве тут помнишь чего?»
«Ехали мы этось в темень, когда в Питере были. На барке нас было человек 10, а водоливов-то... Я да Андрюха сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся сова. Быть-то тут, думаю. А он вышел наверх, да с лоцманом там нализался, как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху, как бултыхнет что-то. Оглянулся, нет совы. Пойду, спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу, лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, — говорит, — делаю, сова сейчас утопился. Я туды, я сюды, как на грех нигде багра не сыщу. Кричу, махаю, кидайте якорь, мол, человеку топ». Смекнули накладники, живо якорь спустили. Стали мы шарить, стали нырять. Де-то, де-то, и напали на него у затона. А после он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал. Упал, говорит, я как будто с неба на землю. Гляжу, сады все, сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафата на баб. А распутный был, — добавил дед Иен, кутаясь в поддевку. Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места, охальник. Эх, — говорит, — взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно идет ко мне одна. Да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такое не было. Идет, как павочка, каблуками софьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алые губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит. «Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет. Как назвала она меня Иваном-царевичем, сердце мое закатилось». «Что ж, — говорю, — Василиса моя премудрая, — я попью, да только из рук твоих. Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжье, меня и вытащили. Вот она как обманывает-то. А посля сказывал ему поп на селе: «Служи, грить, молебен такой-сякой, эта царица небесная спасла тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился». «Тпру!» — гаркнул, слезая с телеги Филипп, и запутал на колесо вожжи. «Вот он!» — обернулись они. «На помине легок!» «Здорово, братец!» — крикнул, подбегая Карев. «Здорово!» — заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп. «Отвяжи и поди вожжу!» «Ну, крепок ты поднялся, дед Иен! Вишь, как не было сроду ничего!» Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух. «Ты ложись лучше», — уговаривал дед Иен. «Угорел чай сердешный ведь, это не шутка ведь». Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив веретьем. Филипп поднимался и старался схватить его за ноги. «Голубчик!» — кричал он. «За что ты меня любишь? Ведь я тебя бил, бил!» — произнес он с всхлипыванием. «Из чужого добра бил, лесу жалко стало!» «Будя, будя!» — ползал дед Иен. «Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал? Вся свадьба на твои деньги сыгралась!» Кадила росяная прохлада, ночь шла под уклон. От пожара нагоревшее облако поджигало небо. Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Обрать звякала и шуршала на соломе. «За что он бил-то тебя?» — переспросил около дверки деда Иена. «За лес, пустое все это, прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех, и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр воровать, значит. Темная ночь, ветер, валежник по еланке так и хрипит арясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю 2-3 сосны, и не услышит при ветре-то». Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я 4 сосны здоровых-прездоровых, срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. Только я стал рубить, хватит он меня за плечо, и давай волтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды, сел на дроги и не слезает. Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество и поминай, как звали. Филипп, говорю, затулившись в мох, пусти ради бога меня. Услышит это он мой голос и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели. Потом слышу, гарчит он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старости». Вышел я, да бог ему в ноги, не стал бить ведь более. Выстращал только. А потом чудак сам стал со мной рубить. Полон воз наклали, на силу привез. «Прости», — говорил мне еще, — «горяч я очень». Да я и не взыскивал за правду. В частный хворостник с половодья забежали 2 косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо. Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер. В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля. Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав реки на этот остров. Косули услышали плеск воды и сквозь оконце курчавых веток увидели ногое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде. Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он осторожно, крадучись по тине, вышел на бугорок. Перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми уделами, стояла другая. Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде. Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром и затаенно толкнула свою подругу. Та подняла востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась забелевшим махрастоцветком. Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты. На ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчался к стоянке. Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи. Он окликнул согнувшегося над косой Карева и вытащил из шалаша два ружья. «Скорей, скорей!» — шепотом зашамкал дед Иен. «Косули на острове! Бегим скорей!» У таганов ходила в упряжи лошадь Ванчка, а на телеге спал с похмелья Ванчок. Они быстро уселись и погнали к острову. Вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето. Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно. «Шути!» — ухмыльнулся дед, надевая рубаху. «Как смажем этих двух, и рты разините!» «Куда?» — поднялся заспанный Ванчок. «За дровами!» — хихикнул Филипп. «На острове, кажуть, целые груды пятериков лежат!» Но Ванчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом. «И к чему человек живет?» — бронился дед. «Каждый день пьяный и пьяный». «Это он от того, что любит», — шутливо обернулся Карев. «Ты разве не слыхал, что он сватает Лимпиаду?» «Лимпиаду», — членораздельно произнес дед. «Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо? Вот тебе это еще подстать». Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ванчка. Но в душе его гладила, лаская, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый. «Брось, — сказал дед, — я ведь знаю его, он человек лесной. Мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Россию обходил, а мы дальше Питера ничего не видали. Да и то нас таких раз-два и обчелся». Подвязав ружье к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега. Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы на бок, и бечевки резали щеки. Филипп опустил правую ногу около кухи и почувствовал землю. «Бреди», — показал он знаком и вышел, горбатясь на траву. «Ты с того бока бугра, а я с этого», — шептал он ему, — «так пригоже, по-моему». Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги. Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли. Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка. «Ванчок, Ванчок!» — будил дед, таская его за волосы. «Встань, Ванчок!» Ванчок потянулся и закачал головою. «Ох, Иен, трещит башка здорово!» «Ты глянь-ка!» — повернул его дед, указывая на мокрую с полосой крови на лбу косулю. «Другую сейчас принесут, а ты все спишь!» Ванчок слез с телеги и стал почесываться. «Славная!» — полез он в карман за табаком, словно сметаной кормленная. С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины. «Ты со мной едем!» — крикнул он Ванчку. — Навивать копна станешь. «Ладно», — ответил Ванчок, заправляя за голенище портянку. Лимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено. «Шевелись, шевелись!» — гаркала ей Просинья. «Полно оглядываться-то, авось не подерутся!» С тяжелым возом Карев подъезжал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку. После воза метчик обдергивал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами. Скрипели шкворни и ухали подтянутые устылью голоса. К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых. Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе Чухлинскую церковь. «Шабаш!» — крякнули все в один раз. «Теперь, как Бог приведет, до будущего года!» Роса туманом гладила землю, пахла мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня. В бару чуть слышно ухало эхо и шаманил притулившийся в траве ручей. Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку. Отстраняя на размах кусты в розовом полушалке и белом сарафане, с расшитой рубахой, подобрав подол за рукавника, вышла Лимпиада. На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце. «Ждешь?» «Жду», — тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья. «Фьюи, фьюи!» — стучала крошечным носиком по коре березы Иволга. Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала. «Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, — думала она. И краснея от своих дум бежала, бежала. «Дошла, дошла!» — стучало сердце. «Где была, отчего побледнела, аль молоком умывалась?» На крыльце, ловя зубами хвост, кружился чукан. Филипп, склоняясь над телегой, подмазывал дегтем оси. «Ты бы, Липка, грибов зажарила!» — крикнул он, не глядя на нее. «Эва, сколище я на окне рассыпал! Люли и малина!» Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук. Руки ее дрожали, голова кружилась, словно с браги. Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду. Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы. К окну подошел Ванчук и стукнул кнутовищем в раму. «Тут Лимпиада-то!» — кисло поморщился он. «Я заезжал, их никого не было». «Нет», — глухо ответил Карев, — «она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда». «Чего входить?» — ответил Ванчок. «Дела много. Пастух мой двух ярок потерял». «Найдутся». «Какой найдутся? Хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать». «Ишь, какой скупой!» — засмеялся, глухо покачиваясь всем телом. «Будешь скупой! Почти 300 в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня за рог дал, на год. Побожился, ни капли не возьму в рот». «Ладно, ладно, посмотрим». «Так я, значит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кое о чем». Когда Ванчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял. «Да ты трезвый никак!» — удивился он. Ванчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву. «Не вызрела еще!» — нагнулась Лимпиада. «Зря напушил только, целую поставню загубил». «Мало ли ее у нас!» — кинул с усмешкой Филипп. «А крошки жалеть! Прицелом пироги нечего». «Ну как же?» — мигнул Ванчук в сторону Олимпиады. Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас. Олимпиада подняла недопреденную кудель и вышла в клеть. «Не говорил еще», — зашептал Филипп, — «не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу». «А ты смотри за ней, кабы того. Мельник-то ведь прощелыга, живо закрутит». Филипп обернулся к окну и отворил. «Идет», — толкнул он заговорившегося Ванчка. Олимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник. «Распутывай, Ванчок», — сказала, улыбаясь она. «Буду ткать, холстину посулю». «Только не обманывать», — сел он на корточки. «Уж ты так давно мне даешь». «Мы тогда сами отрежем», — засмеялся Филипп. «Коли поязно, так давай подавай». Олимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге. Всю жизнь она дальше яро не шла, знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее. И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее. Так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое. Не могла она идти с ним, потому что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева. Идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели. Ей больно было терять Карева, но еще больней было уходить с ним. Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть. «Стой, стой!» — крикнул Ванчок. «Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то! Сучи теперь ее!» Олимпиада остановила веретеном гребешки и стала сучивать нитку. «Ты долго меня будешь мучить!» — закричал Филипп. «Видишь, кошка опять лакает молоко!» «Брысь, проклятая!» — подбежал Ванчок и поднял мохотку к губам. «А, славно, как настоящая сметана!» «И нам-то какой рай!» — рассмеялся Филипп. «Вытянул кошкин спифта, а мы теперь без всякой гребости попьем». «Ладно», — протер омоченные усы. «Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукают. Было бы, мол, что кусакать». В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи. Кошка приготовила прыжок и с шумом, повалив мотальник, прижала его когтями. «Ай-ай!» — зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами с сердитым мяуканьем, схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно. Олимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею. «Чукан!» — крикнула она собаку. «В чизи, чукан!» Собака погналась по кулишке вдогонь за кошкой на пересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну. Позади с Филиппом бежал Ванчок и свистом оглушал тишину бора. «Вон, вон она!» — указывая на сосну, приплясывала Олимпиада. «Скорее, скорее лезьте!» Ванчок ухватился за сук и начал карабкаться. Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать. «А, проклятая!» — говорил он, цепляясь за сук. «Заскулила! Погоди, мы тебя напарим!» Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь. Вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала на землю. Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно. «Брысь, проклятая, брысь!» — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами. кошка, свернув колечиком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве. «Вот проклятая-то!» — приговаривал, слезая, Ванчок, — прямо в голову норовила. Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв. Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв. «Заела, проклятая, заела!» — проговорила она жалобно. «Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза». «Да, кошки бывают злые», — сказал Филипп. «Мне рассказывал Иенко, как один раз он ехал на мельницу. Еду, — говорит, — гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота. Повернулся мой кот. Бежит за мной, не отстает. Приехал на мельницу, и он тут. Пошел к сторожу, и он за мной. Лег на печь и лежит. А глаза так и пышут. Спугался я. Подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу. Так, мол, и так. Берегись, грит, человече. Постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку. Когда стали ложиться, то я прых да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку. Так когти-то и заскрипели. «Вылезай!» — кличет сторож. «Наволоку за это с тебя, да косушку!» Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый. Вечером Лимпиада накинула каратайку и вышла на дорогу. «Куда?» — крикнул Филипп. «Да яру!» — тихо ответила она и побежала в кусты. Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым. Щеки ее горели, и вся она горела, как в лихорадке. Сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи. «Что я скажу?» — думала она. «Что скажу? Сама же сказала ему, куды хошь веди». Каратайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла. «Пришла?» — с затаенным дыханием спросил он. «Пришла». Тихо ответила она и бросилась к нему на грудь. Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза. «Ну, говори, моя зазуленька», — прислонился губами к ее лбу, — «я тебя буду слушать, как ласточку». «Ох, Костя», — запрокинула она голову, — «люблю, люблю я тебя, но не могу идти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду». «Что ж, грустно, пани Карев, и я с тобой буду ждать». Она обвелась вокруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.